Удар кинжалом. Луна, раздвоенная как язык змеи, залила все вокруг мертвенно-синим светом, и оттого пейзаж казался незнакомым, неземным, хотя Матвей висел в воздухе над городом, может быть, и над Москвой. То, что он висел, не падая и ни на что не опираясь, не удивляло, как и отсутствие признаков жизни в городе под ногами. Все было в порядке вещей. Город спал, то есть он спал, как живое существо, большое, сложно организованное, но существо, причем больное, потому что Соболев видел опухоли и мертвые пятна на теле города-существа, прекрасно понимая при этом, что это за болезнь. «Запоминай», — беззвучно шепнул кто-то внутри, и Матвей послушно стал запоминать рисунок улиц, площадей, зданий, кварталов, отмечая скопление мертвых пятен и опухолей над ними. Пейзаж вздрогнул, поплыл под ногами все быстрее и быстрее, смазался фосфорицирующую полосу, а когда движение прекратилось, Матвей увидел, что стоит посреди черно-фиолетовой, прочерченной дымно-синей полосой равнины, возле огромного, светящегося рубиновым светом камня. На его плоском боку чернела древняя славянская вязь, понятная Матвею. Налево поедешь, жену потеряешь, направо поедешь, друга потеряешь, прямо поедешь, себя потеряешь. «Выбирай», — всплыл в памяти тихий уже знакомый голос, полный сомнений и надежд. Ни жену, ни друга. Гул прилетел с небес, раздвоенная луна содрогнулась, и обе половинки ее захлопнулись, образовав ослепительно синий круг. «Что это?» — мысленно спросил Матвей. «Вход в круг», — ответили ему. «Хочу туда». «Выбери путь и иди». «Я выбрал». Еще один ракочущий удар потряс все вокруг, и на равнине появились черные всадники. 1, 2, 3, 6. Конский топот рождал вибрирующий гул и резкие щелчки, словно копыта ударялись то о каменные плиты, то о железный настил. «Кто это?» «Тени монарха тьмы». «Я должен с ними сразиться?» «Да». «И победить?» «Да». «Победить зло не только вокруг, вне кокона», — так услышал Матвей, — «но и в самом себе». «Но я никому не причинил зла». Новый удар. Всадники исчезли, камень с надписью тоже, а на месте луны появилось лицо. Удивительное мужское лицо. Не холодное, не бесстрастное, безмятежное, не лишенное вместе с тем выразительности. Слишком незначительными казались сочувствие, теплота или симпатия, чтобы искать их на нем. Не было оно также отмечено неземным величием или божественной мудростью. Вполне человеческое, оно в то же время не могло принадлежать ни одному человеку из-за глубины мыслей и чувств, запечатленных на нем, недоступных пониманию Матвея. Человек глядел на него оценивающе, в то же время занятый другими, бесконечно далекими от всего земного делами. От Матвея не ускользнуло, что человек видит его насквозь, видит все до мельчайших деталей, но во взгляде его, серьезном, спокойном и понимающем, нет ни упрека, ни порицания. И не нужно ему объяснять, кто такой Матвей Соболев и что он собой представляет. Не нужно никаких рассуждений, человек знает все, но молчит. Пала внезапная тьма, лицо исчезло, и Матвей осознал себя лежащим поперек кровати с мокрым от слез лицом и острым ощущением потери и уходящего понимания сути вещей. Голова, казалось, сморщилась, как грецкий орех, и болела. «Раз голова болит, значит, она есть», — глубокомысленно произнес Матвей. Встал, доплелся до ванны и глянул на свое отражение в зеркало. «Ну что, псих?» «Сам такой», — огрызнулось отражение. «Меньше чепухи читай на ночь, не то свихнешься». «Не каркай», — буркнул Матвей и полез под горячий душ. «Хотелось бы знать, что такое я видел и как этот паратекст перевести на человеческий язык. Кто и о чем меня предупреждал? И, наконец, кто и зачем ведет со мной беседы? Чего он хочет от меня?» Пока Матвей умывался, тренировался и завтракал, лицо продолжало тревожить и будоражить. Но потом мозг справился с потрясением и включил сознание в привычный ритм бытия. Горшин отказался помогать, значит, следовало до конца использовать свой потенциал, хотя Матвей понимал, что в одиночку много сделать не удастся. В расписании дня значилось наблюдение за банкиром и поиск подходов к нему, что Соболев и выполнил к 8 часам вечера. Удалось выяснить, сколько человек прикрывает банкира, то есть заместителя председателя Центробанка Евгения Яковлевича Геращенского. В зданиях, где он бывает, сколько задействовано во время поездок и выходов, когда и как сменяется охрана, какой техникой владеет. Шурик Злупыченко появился под вечер во внешней смене. Был он мрачен и на шутки коллег не реагировал. Матвея видеть он не мог, но если бы увидел, не узнал бы. На сей раз Соболев работал таксистом, прицепив на машину Ильи оранжевый фонарь с шашечками. Последним штрихом в картине рабочего дня банкира была его поездка в Люблино. Матвей сначала подумал, что Геращенский едет туда по делу. Жил-то он в центре, на Тверской, но дом в Люблино оказался обычным жилым, без конторы офисов. А когда охрана господина банкира сопроводила его до дверей квартиры на 12 этаже и осталась снаружи, Матвей догадался, что Евгений Яковлевич снимает стресс у любовницы. Запомнив адрес, Матвей уехал со знанием исполненного долга. Ко встрече с Геращенским надо было подготовиться более тщательно, осмотрев новое место действия и наметив пути отступления. Района этого Соболев не знал и зря рисковать не хотел. В начале 9-го, когда солнце уже готовилось нырнуть за горизонт, он подъехал к гаражу Ильи. Небывалая даже для июля дневная жара спала, но вечер особого облегчения не принес, вобрав духоту и накопив выхлопные газы автотранспорта. Правда, Матвея это не слишком беспокоило. Он давно умел регулировать температурный режим тела и чувствовал себя нормально в диапазоне температур от минус 30 до плюс 40 градусов. Сигнал тревоги раздался у него внутри в тот момент, когда он входил в распахнутые ворота мастерской. Кто-то наблюдал за ним, скрытый и опасный, как ядовитое насекомое. На запуск программы требуемой концентрации необходимы доли секунды, и уже переступив порог, Матвей был готов к действию. Его встретила тишина. Свет в гараже был выключен, горела лишь лампочка над верстаком в углу, скупо освещая стоявшую рядом «Волгу». Еще одна машина, красная «Тойота», висела на подъемнике. Соболевской «Таврии» в гараже не оказалось. «Илья!» — позвал Матвей. Ему послышался стук, скрип и следом стон. Не раздумывая, он рванул по лестнице вверх, в офис Муромца, и нашел его лежащим ничком возле сейфа, в углу комнаты, освещенной настольной лампой. Матвей присел рядом на корточки, охватывая взглядом разбитый телефон, графин, стаканы, разбросанные по комнате предметы, сломанный стул, коснулся шеи Ильи. Пульс редкий. Что с ним? Перевернул на стену и стиснул зубы. В животе Муромца торчал кинжал, в который мертвой хваткой вцепились его руки. Крови почти не было, однако Матвей сразу понял, что удар, нанесенный с профессиональным мастерством, смертелен. Прислушиваясь к звукам в здании, он положил руку на лоб Ильи. Напрягся, как учили. Веки Муромца дрогнули, он открыл глаза, прояснившиеся не сразу. Прохрипел. «Кто? Соболь, ты? Уходи, они здесь, прячутся». «Молчи», — глухо сказал Матвей. «Береги силы, я вызову скорую». «Поздно. Они меня доконали». Илья закашлялся розовой пеной. Струйка крови сбежала из уголка рта на подбородок. «Искали тебя». «Кто?» Тот жлоб, что приходил первый раз, и три бабы. Ему я приложил, а баба-брюнетка разделала, как быка. Лежи, я сейчас. Не надо. Илья потянулся рукой и вздрогнул. Твоя машина у меня дома. Найдешь. Бери шестерку, если надо. Голос его упал до шепота. Меня вечно тянуло в двери. Посторонним вход запрещен. Глаза умирающего на миг вспыхнули. Но я всегда бил морду подлецам. Голос стих, голова откинулась, разжались могучие руки. Матвей сидел на корточках над телом друга и ни о чем не думал, просто смотрел на его разгладившееся лицо. Смотрел до тех пор, пока сзади не раздалась команда «Встать! Руки за голову!». Матвей оглянулся через плечо, не сразу разглядев говорившего. Это был мощного сложения человек, одетый в самый обыкновенный летний блузон и джинсы, но пистолет, казавшийся в его огромной руке игрушечным, смотрел на Соболева весьма красноречиво. Матвей встал, обхватив руками затылок. Офис Ильи заполнили быстрые парни в самом разнообразном обмундировании, только один в пятнистой форме спецназа, остальные выглядели простыми подметальщиками улиц. «Кто вы?» – полюбопытствовал Матвей. «Мур», – ответил квадратно лицей и круглоплечий. Массивный, как банковский сейф, мужчина, в свою очередь, разглядывая Соболева. «Полковник ОРБ Синельников. Нам сообщили, что здесь совершено убийство, и описали твои приметы». «Не повезло тебе, парень». «Ну что, Витя?» — обратился он к парню в форме. «Мертв», — ответил тот. «Проникающее ранение в живот и еще одно в грудь». Матвей вскинул голову. Ранение в грудь он не заметил. Не захотел снимать рубашку. «Значит, Илью ударили дважды, и сделала это профессионалка из батальона Белого Шмеля». «За что ты его?» — поинтересовался болезненного вида худой опер. Из-за спины Матвея проведя руками по его карманам. «Я не убивал», — тихо ответил Матвей, и вдруг что-то сдвинулось в сознании, прояснилось, озарилось дрожащим светом. Показалось, кто-то рядом и в то же время далеко дыхнул на него с запахом тления и ненависти. Вздохнул удовлетворенно, сказал: «Порядок, этот не опасен», и отвернулся. «Пошли», — бросил Синельников, опуская пистолет. «Только не трепыхайся, мои орлы не любят киллеров твоего типа, и любое движение могут счесть попыткой к бегству». Матвей кивнул с отрешенным видом, безвольный и подавленный, шагнул к двери. Расслабленность принесла плоды уже через минуту, когда он спускался с лестницы, механически переставляя ноги. Ветвистая молния невидимой энергии ударила с небес в макушку, пронизала тело с головы до пят, разбежалась по сети нервных путей, окончаний и узлов, заставив эту сеть светиться пронзительным светом боли и восторга. Матвей вошел в состояние турии, и ему показалось, что он сейчас взорвется. Так оно и случилось. Нервные клетки, словно невидимые пули, прошили кожу, разлетелись во все стороны, пронзили стены зданий и все предметы внутри. Машины, асфальт, людей. И Матвей увидел весь этот район как бы из многих точек сразу. Снизу, сверху, со всех сторон, в том числе и изнутри. И хотя подобное с ним происходило всего раз, раньше все было не так, несмотря на интуитивное видение, он сразу понял, что озарение к нему приходит простым волевым усилием.